Ступени числового познания мира, космоса. Афининин: прекрасно. Итак, по-видимому, прежде всего надо коснуться вопроса, можем ли мы обозначить одним именем то, что мы понимаем под мудростью. Если сделать это для нас очень трудно, то возникает другой вопрос. Каковы виды мудрости и сколькими из них надо овладеть человеку, чтобы он был, согласно нашему мнению, мудрым? Клиний: говори же. Афининин: далее законодателю для уподобления не зазорно будет установить нечто более прекрасное и достойное богов, нежели сказанное о них ранее, указать, как ему в виде прекрасной забавы проводить свою жизнь, почитая богов и стараясь в песнопениях и блаженстве. Клиний: прекрасны твои слова, чужеземец, пусть это будет венцом твоих законов, да проведешь ты чистую жизнь, услаждая богов, и да получишь в удел наилучшую и наипрекраснейшую кончину. Афининин: так как же мы скажем, Клиний? Решить ли нам, что песнопениями мы отлично почитаем богов, и потому с молитвой приступить к самым прекрасным о них высказываниям, так или нет? Клиний: да, именно так. Доверившись богам, мой друг, помолись и выскажи приходящие тебе на ум прекрасные мысли о богах и богинях. Афининин: пусть будет так, лишь бы только нами руководил бог. Помолись и ты вместе со мной. Клиний: а теперь говори. Афининин: итак, поскольку мои предшественники, видимо, плохо изложили происхождение богов и живых существ, мне прежде всего придется изложить это лучше, в соответствии с нашим прежним рассуждением. Примечание. Известны теогонии Гесиода, Ферикида Сирского, Эпименида, Орфиков. Конец примечания. Мне придется повторить то доказательство, с которым я пытался обратиться к нечестивцам, утверждая, что боги существуют и пекутся обо всем, как о малом, так и о великом, а также, что они непреклонны во всех делах, касающихся справедливости. Помнишь ли ты это, Клиний? Ведь мы делали и записи для памяти. Примечание. Неясно, что имеется в виду. Выше об этом не говорилось. Конец примечания. Да, высказанное тогда было вполне истинным. Самым главным из этого было то, что любая душа старше любого тела. Помните ли вы это? Действительно, так ли оно на самом деле? Разве не убедительно, что то, что лучше, древнее и более богоподобно, в противоположность худшему, которое моложе и менее почтенно? Примечание. Текст древних рукописей испорчен. Перевод по варианту более поздних рукописей, приводимому Барнеттом в критическом аппарате. Конец примечания. Ведь повсюду тот, кто правит старше подвластного, и руководитель во всех отношениях старше руководимого. Итак, признаем, что душа старше тела. Примечание. Об этом в законах книга 10. Конец примечания. Раз это так, то, пожалуй, вполне убедительно, что первоначало у нас старше первого порождения. Установим же, что начало начал более благообразно, и что мы вступили на правильный путь, ведущий к высочайшим вершинам мудрости, коснувшись происхождения богов. Клиний: пусть по мере сил это будет так. Афининин: скажи, разве не будет согласным с природой и вполне истинным утверждение, что живое существо возникает тогда, когда сочетание души и тела порождает единую форму? Клини, верно. Афинянин, такое существо можно по всей справедливости называть живым. Клини, да. Афинянин, надо сказать, что, согласно весьма правдоподобному мнению, есть 5 видов объемных тел, из которых всего прекраснее и лучше создавать формы. Весь же остальной род тел имеет лишь одну форму. Нет ничего бестелесного и вовсе не имеющего окраски, из чего могло бы возникнуть нечто иное, за исключением действительно божественного рода души. Одному ему подобает лепить и создавать формы, телу же, как мы и говорим, подобает только поддаваться лепке, рождаться и становиться видимым. Роду души подобает, повторим снова, ведь это стоит сказать не раз, быть незримым и умопостигаемым, причастным памяти и умению учитывать чередование четного и нечетного. Итак, есть 5 тел. Здесь надо назвать, во-первых, огонь, во-вторых, воду, в-третьих, воздух, в-четвертых, землю, в-пятых, эфир. Смотря по главенству того или иного тела, получается много разных живых существ. Для каждого отдельного случая это надо понимать так. Прежде всего установим единый земной род. Это все люди, все многоногие и безногие животные, все, что способно передвигаться или пребывает на месте, будучи прикреплено корнями. Единство здесь надо мыслить так. Все эти существа состоят из разных родов, но большая часть каждого из них состоит из земли и из твердой природы. Примечание. Сравните том 3 Тимей о геометрическом соотношении элементов и происхождении живых существ. Конец примечания. В качестве другого рода живых существ следует установить тот, что также рождается и может быть видим. В нем всего больше огня, хотя есть также земля, воздух и незначительные доли всех остальных тел. Поэтому надо признать, что из этого раздела возникают разнообразные и видимые живые существа. Примечание. Сравните том 3 Тимей. Конец примечания. Надо опять-таки думать, что таков род живых существ на небе. Весь божественный род звезд, им уделено прекраснейшее тело и блаженнейшая и наилучшая душа. Им следует приписать одну из двух возможных участей. Каждая из них может быть либо неуничтожимым, бессмертным и в силу необходимости во всех отношениях божественным, либо может иметь долгую жизнь, достаточную для своего существования, так что оно вовсе не нуждается в ее продлении. Прежде всего, разберемся в только что сказанном. Мы утверждаем, что существует 2 рода живых существ. Затем мы опять-таки утверждаем, что оба этих рода видимы. Первый, как это может показаться, состоит из огня весь целиком, второй – из земли. Земной род движется в беспорядке, а огненный – в полном порядке. Тот род, что движется в беспорядке, надо считать лишенным разума. Таково большинство окружающих нас животных. Движение же, совершающееся на небе в строгом порядке, обнаруживает разумность. Достаточным доказательством разумности существования служит самотождественное движение, действие и состояние. Наличие здесь души, наделенной умом, является необходимостью, превосходящей все прочие необходимости, ведь она законодательствует как правительница, а не как подвластная. Неизменное же, когда душа по совету наивысшего ума избирает себе наилучшее, становится, согласно тому же уму, совершенством. Даже адамант не крепче этого совершенства и не более неизменен. Примечание. Об адаманте – политик. Конец примечания. Три Мойры на самом деле поддерживают этот порядок и наблюдают, чтобы то, что приобретено по наилучшему совету ума, было совершенным у каждого из богов. Примечание. О Мойрах. Том 1. Горгий. Том 3. Государство. Книга 10. Конец примечания. Людям же доказательством того, что звезды и все их движения обладают умом, надо считать постоянную, длящуюся непостижимо долго, предписанную издревле тождественность их действий. Звезды не меняют своего направления, не движутся то вверх, то вниз, не делают то одного, то другого, не блуждают и не изменяют своих круговращений. Между тем, именно это многих из нас привело к обратному заключению, будто звезды не имеют души, раз их действия тождественны и единообразны. За этими безумцами последовала толпа и предположила, что человеческий род обладает разумом и жизнью, коль скоро он находится в движении, род же богов не обладает разумом, раз он всегда одинаково перемещается. Однако человеку было дано подняться до лучшего, более прекрасного и отрадного взгляда и понять, что признаком разума следует считать как раз то постоянное, самотождественное действие, совершающееся вследствие одних и тех же причин. Именно такова природа звезд, столь прекрасных на вид. Движение их и хороводы прекраснее и величественнее всех хороводов. Они совершают то, что надлежит всем живым существам. Примечание. Сравните том 3. Тимей. Конец примечания. Впрочем, в подкреплении справедливости наших слов об одушевленности звезд подумаем прежде всего об их величине. Ведь в действительности они вовсе не так малы, как это кажется. Напротив, размер каждой из них огромен. Этому стоит верить, так как это достаточно доказано. Безошибочно можно мыслить «солнце все в целом» гораздо большим, чем вся в целом Земля. Да и все движущиеся звезды обладают удивительной величиной. Так вот и рассудим, каким образом можно было бы заставить столь великую массу совершать кругообразное движение всегда в одно и то же время, как это совершается и по сейчас. Какая природа могла бы это сделать? Я утверждаю, что виновником здесь может быть только Бог, иначе это невозможно. Ведь и одушевленными звезды стали лишь при посредстве Бога, как мы это выяснили. Раз Бог в состоянии это совершить, то для него совсем уж легко было создать сначала любое живое тело, любую массу, затем заставить это двигаться в том направлении, какое он признает наилучшим. Короче говоря, молвим теперь единое истинное слово обо всем этом. Невозможно, чтобы земля, небо, все звезды и тяжелые небесные тела столь точно совершали свой годичный, месячный и дневной путь, и чтобы все существующее существовало для всех нас столь благим, если всему этому не присуща душа, рожденная для каждого из этих тел. Сколь бы ни был ничтожен человек, ему надлежит высказывать ясные воззрения, а не болтать вздор. Между тем, он не скажет ничего ясного, если назовет причиной всего этого стремительное движение тел, или их природу, или что-нибудь другое подобное. Но надо вполне разобраться в том, что мы сказали. Имеет ли наше рассуждение смысл или вовсе лишено его, когда мы прежде всего утверждаем, что есть два рода сущностей – душа и тело? То и другое имеет много разновидностей, которые все не сходны между собой. Нет ничего иного третьего, что было бы общим этим двум сущностям. Душа отличается от тела, она обладает разумом, а тело, как мы установили, не обладает. Она правит, тело подчиняется. Она причина всего, тело же не бывает причиной какого-либо состояния. Стало быть, какая нелепость, какое безрассудство утверждать, будто небесные явления имеют какую-нибудь другую причину, а не представляют собой порождение души и тела. Итак, если мы должны победить существующее воззрение на все это учение и убедительно показать божественность всех этих явлений, то из двух возможностей следует выбрать одну. Либо надо с полным правом прославлять небесные тела как богов, либо допустить, что они стали образами богов, своего рода изваяниями, созданными самими богами, ведь это дело не каких-либо несмышленных и недалеких существ. Как сказано, нам надо установить одну какую-нибудь из этих возможностей. Коль скоро это будет установлено, небесным телам следует оказывать больший почет, чем другого рода божественным изваяниям. Ведь никогда не найдется более прекрасных и более общих для всего человечества изваяний, воздвигнутых в столь великолепных местах и отличающихся чистотой, величавостью и вообще жизненностью, именно таковы небесные тела. Итак, мы приступаем теперь к вопросу о богах следующим образом. Мы заметили два рода видимых нами живых существ. Один из них мы признали бессмертным, другой, то есть весь земной род, оказался смертным. Далее надо попытаться высказаться о трех средних родах, всего их пять, находящихся между указанными двумя. Они всего более ясны на основании обычных представлений. После огня мы поместим эфир и установим, что душа образует из него живые существа, обладающие теми же свойствами, что и остальные роды, но составленные большей частью из своей собственной природы и лишь в небольшой части для связи из остальных родов. После эфира душа образует другой род живых существ из воздуха и третий род из воды. Произведя все это, душа, естественно, наполнила небо живыми существами. Она использовала каждый род в соответствии с его возможностями, причем все они стали причастны жизни. Образовав второй, третий, четвертый и пятый род живых существ, причем начала она с рождения видимых богов, душа закончила свое дело нами, людьми. Что касается богов, например, Зевса, Геры и всех остальных, то их можно распределить согласно тому же закону, лишь бы прочно было усвоено это учение». Примечание. Сравните том 3 Тимей о богах, произошедших от земли и неба. Конец примечания. но первыми зримыми, величайшими и почтеннейшими из богов, зорко все обозревающими, надо признать звезды и все то, что мы воспринимаем вслед за ними. Примечание. Том 3 Тимей. Противопоставление богов народной религии богам видимым, звездам и даймонам. Конец примечания. Непосредственно после них, ступенью ниже, надо поместить даймонов, воздушное племя, занимающее третье, среднее место. Даймоны – истолкователи, их надо усердно почитать молитвами за их благие вещания. Примечание. О даймонах, гениях, том 1, апология Сократа, том 2, пир. Конец примечания. Оба этих рода живых существ, тот, что из эфира, а также тот, что из воздуха, совершенно прозрачны. Даже их близкое присутствие для нас неявно. Оба они причастны удивительной разумности, так как это племя понятливое и памятливое. Мы сказали бы, что они знают все наши мысли и чудесным образом приветствуют тех из нас, кто прекрасен и благ, и очень дурных людей ненавидят, как уже причастных к страданию. Между тем Бог, достигший совершенства в своей божественной участи, находится за пределами удовольствия и страдания и во всем причастен лишь разумности и познанию. Коль скоро небо наполнено живыми существами, эти даймоны служат всем посредниками, вышним богам и друг другу, легко носясь по земле и по всему свету. Пятый род, рожденный из воды, правильно можно было бы уподобить полубогам. Они иногда зримы, иногда же скрываются, делаясь неразличимыми, что для слабого зрения представляется чудом. Примечание, имеется в виду нимфы, вод, рек, источников, конец примечания. Эти пять родов живых существ действительно существуют, в чем пришлось убедиться некоторым из нас либо во сне, в сновидении, либо слыша слова откровения и прорицания, когда бываешь здоров или болен, или когда приходишь к концу жизни. Представления эти разделяются как частными людьми, так и государством. Вот почему сооружено, да и впредь будет сооружаться множество святилищ многим божествам. Законодатель, хоть чуть-чуть обладающий умом, никогда не отважится производить здесь нововведения и не допустит, чтобы его государство поддерживало новые, еще неясные культы. Он не станет препятствовать жертвоприношениям, установленным отеческими обычаями, так как он ровно ничего не понимает в этих делах, ведь смертной природе невозможно все это знать. Но что касается действительно видимых нами богов, то не заставляет ли то же самое учение признать чрезвычайно дурными тех людей, которые не отваживаются признаться и обнаружить то, что они уклоняются от обрядового служения и другим богам и не воздают им подобающих почестей?